Мануэль Рохас. Рассказ «Стакан молока». Опираясь на перила палубы, моряк, казалось, кого-то ждал. В левой руке у него был завернутый в белую бумагу пакет, весь в жирных пятнах. В правой руке его дымилась трубка. Из-за вагонов появился худой мальчик, подросток. Он остановился, посмотрел в сторону моря и пошел вдоль причала. Шел он медленно, засунув руки в карманы брюк, задумчиво глядя себе под ноги. Когда он поравнялся с кораблем, моряк крикнул ему по-английски: «Эй, послушай!» Мальчик поднял голову и, продолжая идти, спросил: «Что? Есть хочешь?» Мальчик замедлил шаг, будто хотел остановиться. Наступило минутное молчание. Казалось, он не знал, что ответить. Но потом, грустно улыбнувшись моряку, сказал: «Спасибо, моряк, я не голоден». «Ну и хорошо». Моряк вынул изо рта трубку, сплюнул, сунул ее обратно в рот и стал смотреть в другую сторону. «Неужели я похож на нищего?» — думал мальчик. Краска стыда залила его лицо, и он быстро пошел прочь, почти побежал. «Только бы не раскаяться!» Тем временем на пристани появился настоящий портовый нищий, голубоглазый, светловолосый, с длинной спутанной бородой, в лохмотьях и рваных башмаках. Моряк крикнул ему: «Хочешь есть?» Не успел моряк закрыть рта, как нищий, увидя жирный сверток с загоревшимися глазами, громко закричал: «Да, сеньор, очень!» Моряк засмеялся, и пакет, пролетев по воздуху, упал в протянутые руки голодного бродяги. Не поблагодарив моряка, бродяга уселся на землю, развернул еще теплый пакет и, увидев, что в нем, стал весело потирать руки. Портовый бродяга может и не знать английского, но он всегда знает те немногие слова, при помощи которых можно выпросить еду у всякого, кто говорит на этом языке. Мальчик, проходивший недавно мимо, остановился невдалеке и наблюдал эту сцену. Он тоже хотел есть. Вот уже 3 дня, долгих 3 дня он ничего не ел. Не гордость мешала ему стоять в обеденное время у корабельных трапов и ждать, когда кто-нибудь из моряков выкинет сверток с огрызками кукурузных лепешек и кусками мяса. Ему было стыдно и боязно. А когда ему предлагали объедки, он мужественно отказывался, чувствуя, что голод становится все сильнее. 6 дней бродит он по улицам и пристаням этого порта. В Пунта-Аренас он сбежал с корабля, где служил юнгой, и прожил там месяц, помогая рыбаку-австрийцу ловить раков. И как только в порт прибыло судно, идущее на север, он тайком пробрался в трюм и спрятался там. На следующий день его обнаружили и отправили работать в кочегарку, а в первом же порту высадили и оставили, словно груз без адреса, без сентава в кармане. Пока судно стояло в порту, его иногда подкармливали, но потом... На узких, темных и душных улицах на каждом шагу попадались грязные таверны и бедные гостиницы. Люди жили здесь, как в каменных мешках, без воздуха, оглушаемые нескончаемым грохотом. Этот огромный город не привлекал его. Он казался ему мрачной тюрьмой. С детства он страстно любил море, а море умеет согнуть и сломать жизнь таких вот одержимых, как сильная рука ломает хрупкую тонкую ветви. Хоть лет ему было мало, он не раз уже плавал на разных судах вдоль берегов Южной Америки. Выполняя разную работу, он стал опытным моряком, но это вряд ли могло пригодиться ему на суше. После отплытия судна он слонялся по пристани, надеясь, что подвернется работа. Он был согласен на любую, лишь бы только продержаться и не умереть с голода, пока не наймется на какое-нибудь судно. Но работы не было. Редко какой корабль заходил в этот порт, да и на те, что заходили, его не брали. Тут толкалось много народу. Нищих и бродяг, среди которых были и моряки без контрактов, сбежавшие, как он, с корабля, списанные за какие-нибудь проступки, и просто бездельники, живущие неизвестно на что. Одни воровали, другие попрошайничали, одни жили в ожидании каких-то необыкновенных дел, другие уже ничего не ждали. Тут были представители самых редких и экзотических рас и народов, в существовании которых не поверишь, пока сам не увидишь их. На следующий день, устав от ожидания, мучимый голодом, он отправился на поиски пропитания. Проходя по пристани, он увидел судно, которое прибыло в порт накануне ночью и сейчас грузило зерно. Цепочка людей с тяжелыми мешками на спине протянулась от вагонов через пристань к судну. У люка в трюм стоял приемщик, принимавший груз. Мальчик молча смотрел, не решаясь заговорить с боцманом, потом все-таки подошел и попросился на работу. Его приняли, и он смело присоединился к грузчикам, став звеном этой цепи. Первую половину дня ему работалось легко, но потом он почувствовал усталость, у него кружилась голова. Когда он шел по сходням, ему казалось, что под ним между бортом и стеной причала пролегла пропасть, на дне которой плескалось море, покрытое нефтью и отбросами. Стоило ему только глянуть туда, и ноги его подкашивались под тяжестью груза. Во время короткого отдыха одни пошли перекусить в таверну, другие ели то, что принесли с собой. Он же лег прямо на землю, стараясь забыть про голод. Наконец рабочий день кончился. Он сидел на мешках, вконец измученный, покрытый потом, совсем без сил. Народ расходился, а когда ушел последний грузчик, мальчик приблизился к боцману и, смущенно, ничего не рассказывая о себе, попросил уплатить ему за работу, если можно, то и вперед. Боцман ответил, что платят обычно после того, как погрузка закончена, а для этого придется поработать весь следующий день. Еще целый день. Но если тебе нужны деньги, я мог бы одолжить сентава 40, добавил боцман. Больше у меня нет. Мальчик грустно улыбнулся, поблагодарил боцмана и ушел. Отчаяние овладело им. Он хотел есть. И только есть. Сгибаясь от голода, точно от удара хлыста, он брел сквозь голубой туман, застилавший ему глаза. Шатаясь, точно пьяный, ему было так плохо, что он не мог ни кричать, ни стонать. Но боли не было, была только гнетущая тоска, будто что-то тяжелое навалилось и давит. Вдруг он почувствовал внутри какое-то жжение и остановился, наклонился вперед, напрягая все силы, понимая, что падает. Перед глазами поплыли знакомые, дорогие сердцу картины. Дом и сад, где прошло детство, лицо матери, братьев. Все это исчезало и вновь появлялось. Потом, когда сознание вернулось к нему, он разогнулся, выпрямился, глубоко вздохнул и почувствовал, что жжение утихает. Но через час все это может опять повториться. Он ускорил шаг, будто хотел убежать от нового приступа. Надо поесть. Непременно поесть. Все равно где. Пусть в него тычут пальцами, пусть побьют, пусть в тюрьму посадят. Лишь бы поесть. Есть, есть, есть. Без конца повторял он. Он не побежит, нет, он просто скажет хозяину. «Сеньор, я голоден. Я очень голоден. Но мне нечем платить. Делайте со мной, что хотите». Он вышел из порта, побрел в город и на одной малолюдной улице увидел маленькое кафе с мраморными столиками. Здесь было светло и чисто. Хозяйка в белоснежном фартуке стояла за стойкой. Можно было поесть в одной из таверн возле пристани, но там всегда толпился портовый люд. Пьяницы, игроки, нищие. А здесь было тихо. В кафе он заметил лишь одного посетителя. Это был старик в очках, который сидел словно приклеенный и читал газету, уткнувшись в нее носом. На столе перед ним стояла недопитая чашка молока. Мальчик ждал, когда старик уйдет, и прогуливался взад-вперед по тротуару, чувствуя, как в желудке у него опять начинается жжение. Прошло 5, 10, 15 минут. Он устал и прислонился к двери кафе, с ненавистью глядя на старика. Что он там нашел в газете? Ему казалось, что старик — его враг, который все о нем знает и сидит там назло ему. Войти бы в кафе, да выругать его, обозвать как-нибудь, сказать, что за такую плату так долго в кафе не сидят. Только бы он поскорее ушел. Наконец старик сложил газету, одним глотком допил молоко, не спеша встал, расплатился и вышел. Это был старый, сутулый человек, похожий то ли на плотника, то ли на лакировщика. Выйдя на улицу, он снова надел очки и пошел, читая на ходу газету и останавливаясь через каждые 10 шагов. Когда старик скрылся из виду, мальчик вошел в кафе. Он задержался в дверях, не зная, куда ему сесть, но вот он выбрал столик и направился к нему, потом передумал, попятился, наткнулся на стул и уселся в угол. Подошла хозяйка, протерла тряпкой стол и мягким голосом с испанским акцентом спросила: «Что вам угодно?» Не глядя на нее, он ответил: «Стакан молока». «Большой?» «Да, большой». «А еще?» «Бисквиты есть?» «Нет, только ванильное печенье». «Тогда печенье». Когда хозяйка отвернулась, он радостно потер колени, словно продрогший человек перед тем, как глотнуть чего-нибудь горячего. Хозяйка вернулась, поставила на стол большой стакан молока, тарелочку с печеньем и ушла к стойке. Сначала он хотел одним глотком выпить все молоко, а потом уже съесть печенье, но удержался. Он чувствовал, что женщина наблюдает за ним. Он не решался посмотреть в ее сторону. Ему казалось, сделай он это, она сразу поймет все. Его душевное состояние, постыдное намерение, и тогда ему придется встать и уйти, не съев ни куска. Медленно взял он печенье, окунул его в стакан, положил в рот и запил молоком. Начинавшееся было жжение стало затухать. И тут он понял весь ужас своего положения. Сердце у него сжалось, комок подступил к горлу. Сейчас он расплачется, зарыдает в голос. Он знал, что хозяйка смотрит на него, но не мог сдержаться. Он жадно, торопливо ел, боясь, что слезы помешают ему съесть все без остатка. Когда с молоком и печеньем было покончено, глаза у него заволокло, и что-то теплое скатилось по носу и капнуло в стакан. Он положил голову на руки и заплакал. Заплакал горько, безутешно. Заплакал так, как никогда еще в жизни не плакал. Вдруг чья-то рука погладила его усталую голову, и женский голос с мягким испанским акцентом произнес: «Поплачь, сынок, поплачь». Слезы снова хлынули из глаз, но это были уже слезы радости. Он чувствовал, что они освежают его, что комок, сжимавший горло, исчезает. Ему показалось, что пока он плакал, его жизнь и чувства очистились, омылись, как стакан под струей воды, обрели прежнюю чистоту и силу. Наплакавшись в волю, он вытер платком глаза и лицо, поднял голову и посмотрел на хозяйку. Она глядела на улицу, куда-то вдаль, и лицо ее было грустно. На столе перед мальчиком оказался еще один стакан молока и тарелка с печеньем. Он стал медленно есть, ни о чем не думая, будто сидел дома, а женщина за стойкой была его мать. Он покончил с едой, когда уже стемнело, и в кафе зажгли свет. Мальчик посидел еще немного, не зная, что сказать на прощание хозяйке. Наконец он встал и сказал просто: «Большое спасибо, сеньора. До свидания». «До свидания, сынок», — ответила она ему. Он вышел. Ветер, дующий с моря, освежил разгоряченное от слез лицо. Он пошел, куда глаза глядят, и вышел к пристани. Летняя ночь была прекрасна. На небе сверкали огромные звезды. Он думал о доброй женщине, о том, как он отблагодарит ее, когда появятся деньги. Лицо его остывало, мысли рассеялись. Где-то глубоко в памяти на всю жизнь останется у него воспоминание о случившемся. Он шел уверенным шагом, напевая в полголоса, а когда вышел к морю, то почувствовал, что силы возвращаются к нему. Огни кораблей и причала золотисто-красным потоком отражались в дрожащей воде. Он лег на спину и долго лежал, глядя в небо. Ему не хотелось ни думать, ни петь, ни говорить. Он снова жил, и этого было достаточно. Так он и заснул, повернувшись лицом к морю. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.